все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 11-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать службу праздника Успения Пресвятой Богородицы, то есть те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника, то есть на том богослужении, которое совершается вечером накануне праздника. Напомним, что всенощным бдением называется торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Совершается это богослужение вечером накануне воскресных дней и накануне двунадесятых и некоторых других церковных праздников. Мы в наших передачах обращаемся к изменяемым частям всенощного бдения, то есть мы не говорим о тех текстах, которые на любом всенощном бдении звучат, а о тех, которые находятся в минее, в службе праздника Успения Пресвятой Богородицы. По церковному календарю он празднуется 15 августа. 15 августа по старому стилю, это соответствует 28 августа по новому стилю, а в минее мы должны искать службу этого праздника под 15 числом августа. Сегодня мы продолжим читать ветхозаветный фрагмент, который входит в состав праздничных паримий, то есть фрагментов из Ветхого Завета, читающихся на вечерне. В нашем прошлом уроке мы объясняли происхождение этого слова «паримии». Интересно, что третья паримия, третий фрагмент из Ветхого Завета, берется из ветхозаветной книги, которая по-гречески так и называется «паримия». В церковнославянском переводе и русском это «книга притчей», «книга притчей Соломона». Ввиду того, что фрагменты из этой книги часто используются в качестве ветхозаветных чтений на богослужении, название это стало использоваться для обозначения вообще всех ветхозаветных чтений на богослужении, чтений Священного Писания на вечерне, так надо точнее сказать, поскольку они бывают и новозаветными тоже, не только ветхозаветными. Но все равно вот это название «паримии» на них перешло. Итак, текст церковнославянский, фрагмент из книги притчей, 9 глава, стихи с 1 по 11. «Премудрость, создай себе дом и утверди столпов седмь, закла своя жертвенная и раствори в чаше своей вино и уготова свою трапезу, посла своя рабы, созывающие с высоким проповеданием на чашу, глаголющие, иже есть безумен, да уклониться ко мне и требующим ума, рече, приидите, ядите мой хлеб и пите вино, еже растворих вам, оставите безумие и живи будете, и взыщите разума, да поживете, и исправите разум в ведении, наказуя злые, примет себе бесчестие, обличая же нечестивого, опорочит себе, обличение бо нечестивому раны ему, не обличай злых, да не возненавидят тебе, обличай премудро и возлюбит тя, дашь премудрому вину и премудрший будет, сказуй праведному и приложит приимати. Начало премудрости – страх Господень, и совет святых – разум. Разумейте, бо закон помысла есть благаго, симбо образом многое поживеши время, и приложатся тебе лето живота». Итак, какую-то часть текста небольшую мы на прошлом уроке уже прочитали, точнее, вот эту часть, премудрость: «Создай себе дом и утверди столпов седьм, закла своя жертвенная и раствори в чаше своей вино и уготова свою трапезу». То есть премудрость построила себе дом, утвердила, поставила семь столбов, заколола свои жертвы, смешала с водой в чаше своей вино и приготовила свой стол или приготовила свою трапезу. И дальше мы читаем: «Посла своя рабы, созывающий с высоким проповеданием на чашу глаголющий». «Посла» — аорист в форме третьего лица единственного числа, аорист — одно из прошедших времен церковнославянского глагола, то есть она послала своих рабов, созывающий с высоким проповеданием на чашу. Что такое высокое проповедание? Проповедание, возвещение. Значение этого слова в церковнославянском языке не совсем совпадает с его русским значением. Проповедати по-церковнославянски «возвещать», «приносить весть» с этим оттенком торжественного возвещения. А «высокое», «возвышенное» — здесь слово это употреблено в переносном смысле. С высоким проповеданием, то есть с возвещением возвышенного. Так можно смысл этой фразы передать. «Созывающий» — это причастие в форме женского рода. «Созывая», поскольку премудрость — слово женского рода, здесь причастие именно в форме женского рода употребляется, на русский язык переведем «деепричастием», «созывая». По-гречески это «синкалуса», и корень в этом слове тот же, что в слове «экклесия», в греческом слове «экклесия», значащим, во всяком случае, в новозаветном его употреблении, «церковь». А в античное время так могло называться городское собрание, то есть собрание, которое созывалось. Тут интересно отметить эту параллель, поскольку, как мы уже в прошлый раз говорили, в этом тексте вообще аллегорический образ церкви присутствует. Это она, церковь, предлагает нам свое учение, свою мудрость, свою трапезу евхаристическую. Ну и вот созывающий по-гречески «синкалуса», тот же корень, что в слове «экклесия» — «церковь». Так фонетически, может быть, не очень явно это выражено, но, тем не менее, корень один и тот же. «Созывающий с высоким проповеданием на чашу», то есть вот на этот пир, «глаголющий» — тоже причастие в форме женского рода, говоря. Что касается слова «чаша», здесь видим намек на евхаристическую чашу. Далее читаем текст церковнославянский: «Иже есть безумен, да уклониться ко мне». «Иже», который, тот, кто безумен, пусть идет, пусть повернет ко мне. Безумный здесь в значении безрассудный, глупый. Как мы в пояснении профессора Скоблановича в прошлом уроке читали, цитата: «Устами своих рабов премудрость зовет в церковь не премудрых мира сего, а сознающих себя невеждами и скудоумными. Таким людям она предлагает войти в церковь, наслаждаться благами ее, получить то знание, какого они были лишены, жить во свете истинного познания и благочестия, приобретая залог жизни вечной». Конец цитаты. Дальше мы прочитаем: «И требующим ума, рече», то есть нуждающимся в уме, она сказала «требовати». Слово это в церковнославянском языке значит «нуждаться», «настоятельно нуждаться». Здесь имеются в виду такие, кто сознает себя нуждающимся в истинном уме, истинном понимании, понимании истины. Далее читаем: «Приидите, ядите мой хлеб и пите вино, еже растворих вам». Ну, растворих, глагольная форма, здесь это аорист в форме первого лица единственного числа, то есть «я растворила», и эта грамматическая форма церковнославянская не имеет изменения по родам. «Растворих» – значит, это «я растворила» или «приготовила». Также «я растворил», «приготовил». «Пейте вино, еже растворих вам». «Пейте вино, которое я приготовила вам». Далее «оставите безумие и живи будете». Безумие здесь по-гречески «афросини», а это антоним греческого слова «эфросини», то есть «благоразумие». Здесь таким образом «неразумие», «афросини». Значит, «оставьте неразумие и будете живы» в церковнославянском тексте «живи». «Будете». «Будете» здесь изъявительное наклонение, то есть если оставите неразумие, будете живы. Далее «и взыщите разума, да поживете». Здесь характерное такое для библейского текста повторение той же самой мысли другими словами. Это библейский параллелизм. «Взыщите разума», то есть «ищите понимания», «ищите разумения». Слово «разумение» тоже одно из тех слов, значение которого не совпадает в русском языке и церковнославянском. В церковнославянском разум – это знание, понимание, разумение. Значит, «ищите понимание», «ищите разумения, чтобы вам жить». Следующая фраза служит продолжением вот этой вот конструкции со значением «цели», вводимой союзом «да». Это становится понятно, если мы к греческому тексту обратимся. «Да поживете и исправите разум в ведении», то есть «чтобы вы жили и исправили», «выправили», «выпрямили» по буквальному значению этого слова «разум», то есть свое понимание, разумение в ведении. Это церковнославянское словосочетание, буквальный перевод греческого «эн гноси» – «в знании». Но такая конструкция в греческом языке может иметь и инструментальное значение, то есть «знанием» можно перевести формой творительного падежа, «знанием», то есть «чтобы вы исправили разумение знанием». Ищите разумение, чтобы вам жить и исправить разумение свое знанием. Здесь в греческом тексте употребляются на месте вот этих двух церковнославянских слов «разум» во фразе «взыщите разума» и «исправите разум». В греческом тексте употребляются разные слова «фронисис», «синесис». Так что здесь можно на русский язык разными словами перевести. «Ищите благоразумие, чтобы был исправлен ваш ум через знание». Если ориентироваться на значение греческих слов, то перевести можно так. Далее читаем церковнославянский текст: «Наказуяй злыя, приимет себе бесчестие». «Наказуяй», то есть «учащий», «наставляющий». «Наказовати», «наставлять», «учить». Слово «злый» имеет в церковнославянском языке широкое значение, более широкое, чем в русском языке. Это вообще негодный, не отвечающий своему назначению. Возможно, и словом грешник перевести таким образом, наставляющий грешников, примет на себя бесчестие, наказуя и злые, примет себе бесчестие. И далее читаем: «Обличая и же нечестивого, опорочит себе». Обличающий нечестивого запятнает себя. Далее читаем в церковнославянском тексте: «Обличение бо нечестивому раны ему». По пояснению профессора Скобалановича, премудрость дает самим своим рабам-проповедникам наставление избегать общения с явно нечестивыми людьми, научает их осторожности и осмотрительности в деле проповедания людям злым, порочным, нечестивым, потому что такая проповедь, явно бесполезная для озлобленных нечестивцев, лишь повредит самим проповедникам. Это то же, что и Спаситель говорит: «Не дадите святая псом и не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими и вращеся расторгнут вы». Конец цитаты. Возвращаемся к церковнославянскому тексту: «Обличение бо нечестивому раны ему», ибо обличение для нечестивого – это раны. Читаем далее: «Не обличай злых, да не возненавидят тебе, обличай премудро, и возлюбит тебя». Здесь нужно прокомментировать слово «тебе», это форма винительного падежа. Если смотреть церковнославянское написание, мы увидим, что здесь написание не будет совпадать с формой дательного падежа. В дательном падеже буква «ять» на конце пишется, здесь на конце буква «есть». «Не обличай злых, чтобы они не возненавидели тебя». Далее читаем: «Обличай премудро, и возлюбит тебя». «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Далее: «Дашь премудрому вину, и премудрший будет». Вина – причина. Греческое слово, которое употребляется здесь, значит «исходная точка», «опорный пункт» или же «причина», «повод», «основание», то есть «дай повод» или «дай причину мудрому». В церковнославянском тексте «премудрому», в греческом употребляется прилагательное «софос», то есть мы здесь в церковнославянском тексте имеем усиливающий перевод, точно так же, как и в случае с первым словом этого текста «премудрость». О нем мы достаточно много говорили в нашем прошлом уроке, но там греческая «софия» переводится как «премудрость», потому что речь идет об ипостасной премудрости. Вот этот сакрально-эмфатический перевод, то есть усиливающий священное значение перевод, употребляется. А здесь, когда речь идет о людях, они премудрые, потому что отблеск божественной мудрости на них. «Дашь премудрому вину, и премудрший будет». То есть «дай повод мудрому, и он будет мудрее», «премудрший» — сравнительная степень прилагательного, то есть «более мудрый», «он будет мудрее». И далее: «Сказуй праведному, и приложит приимати». «Сказуй» — «объясни», «сказовати» — то есть «объяснять». «Приложит приимати», то есть «он продолжит принимать наставление». Далее: «Начало премудрости – страх Господень, и совет святых – разум». Фраза «начало премудрости – страх Господень» пояснений не требует. Начало мудрости – страх перед Господом. А далее: «совет святых», то есть решение или замысел, «совет» – это в церковнославянском языке и некое совещание, и решение, которое может приниматься. Значит, решение святых – разум, то есть оно благоразумно. Разумейте, бо закон помысла есть благаго. Разуметь, понимать закон, имеется в виду божественный закон, есть свойство благого помысла, то есть доброго ума. Последняя фраза: «Симбо образом многое поживеши время, и приложатся тебе лето живота». Таким образом, таким способом ты долгое время проживешь, и дни жизни твоей увеличатся. Такой комментарий мы сегодня предложим вам на этот отрывок из книги «Притчей», отрывок, который составляет третью Богородичную паремию. Благодарим вас за внимание к нашей сегодняшней передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!